Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 33-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Во второй половине этого часа нашего вещания мы предложим вашему вниманию передачу, которая была в нашем эфире 6 мая прошлого года. Директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров беседует с доверенным лицом священника Глеба Грозовского Юрием Коганом, его общественным защитником Андреем Мурашко и с самим отцом Глебом, который находился тогда и находится до сих пор в израильской тюрьме.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 13 по 18 января 2016 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных фильмов. На выставку будут привезены ковчег с мощами 43 святых и почитаемая икона святителя Николая. Дети смогут увидеть постановку, посвященную Рождеству Христову. Выставка «Дон православный» продлится с 13 по 18 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, дом 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 14 по 19 января 2016 года в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 40% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем сайт и телефон крест-нн.ком, телефон 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов. Крещение» с 14 по 20 января с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 52-е зачало, глава 11, стихи с 27 по 33. «Тогда пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили Ему, «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою, «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Много раз религиозные власти Иерусалима приступали ко Господу в храме. Одни группы сменяли другие, чтобы обвинить его или уловить в сеть, расставленную ими. И теперь, после недавнего полыхания гнева Господня в храме, они подготавливаются к решительным действиям. Их вопрошание Господа в храме уже напоминает тот суд, который они учинят после взятия его под стражу. Но время этого суда еще не пришло. Вопрос первосвященников и книжников кажется законным. Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Совсем не случайно члены Синедриона, высшего духовного судилища, задают Господу этот вопрос. По какому праву вмешивается он в дела храма Божия? Вопрос их коварен, ибо они прекрасно знают, что они единственные, кто уполномочен принимать какие-либо решения в этой области. Они не сомневаются, что являются обладателями власти, данной им от Бога. Если бы они могли выставить его перед народом, что он не имеет законной власти, что он не помазан, как полагается на священство, они сказали бы народу, что его не должно слушать. Более того, если бы он сказал, что делает это собственной властью, они могли бы арестовать его, как того, кто, будучи человеком, делает себя Богом. А если бы он сказал, что делает это властью Божией, его также можно было бы взять под стражу по обвинению в богохульстве, ибо Бог никогда никому не дает власти, чтобы учинять беспорядки во дворах собственного дома. Они пытаются найти последнее оправдание своему упорному неверию и ищут любым способом опорочить его небесное посланничество. Этот вопрос, который они задают Господу, должны бы задавать себе все священники, все, кто наделен властью, и давать на него ясный ответ. Какой властью я это делаю? И кто может проповедовать, если не послан Богом? Господь не отвечает прямо на их вопрос. Он ставит им предварительные условия. «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне». Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Первосвященники и книжники оказываются перед трудным выбором. Если они скажут, что Иоанн Креститель с его служением с небес, то есть от Бога, они опозорят себя, потому что Христос тотчас же обратит это против них. Почему же вы не поверили ему? Если крещение предтечи, исповедовавшего Иисуса Мессием Христом, было от Бога, они должны были бы признать божественное происхождение власти Мессии. Если они скажут, что дело Иоанна чисто человеческое, то с неизбежностью столкнутся с мнением народа, который признает его за пророка. Оказывается, не только нечестивые рабы, но и власть придержащие могут быть подвержены низменному страху, лишающему их независимости в суждениях. Мы видим плотской рабский страх иудейских властей, замысливших погубить Господа. Они боятся и огромного почитания Господа народом. Их уклончивый ответ «не знаем» — откровенный вызов Господу. И Господь делает соответствующие выводы. И я не скажу вам, какую властью это делаю. Они не заслуживают этого, потому Господу нет нужды говорить им об этом. Ибо никто не может творить чудес, какие он творил, если Бог не будет с ним. Первосвященники, книжники и старейшины постыжены и вынуждены с позором отступить. То, что Христос совершает своей мудростью, мы должны достигать добрым житием во Христе, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Господь показывает, что происходит с людьми, когда они лукаво уклоняются от истины и правды. Они могут до времени искусно расставлять свои хитросплетенные словесные сети, но в конце концов сами попадут в такое положение, когда им нечего будет сказать. Кто искренен в своих отношениях с Богом, у того будет мужество и смирение признать свое заблуждение, и Господь откроет ему себя. А кто изворачивается, тот будет все больше и больше запутываться и становиться рабом человека-убийцы от начала и отца лжи.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! С праздниками, с наступившими, с обрадовавшими, с чудесными праздниками, дорогие друзья! С Новым годом, с минувшим отмеченным нами праздником Рождества, с наконец наступившей зимой. Мы вступаем в Новый год. Очень хочется, чтобы он принес нам больше радости от наших близких, чтобы мы сами сумели больше сделать, чтобы все было очень и очень хорошо. Так редко бывает, но все-таки бывает иногда. Конечно, в этом году в моей студии среди моих гостей будут снова очень интересные люди, которые расскажут нам обо всех проблемах насущных, обо всем, что происходит вокруг. Но сейчас мне еще не хочется расставаться с праздничным рождественским ощущением, и я для вас приготовила свой очерк «Снежьи дети», некоторое время назад мною написанный, и сейчас он как-то так под настроение, когда грядут крещенские морозы. А обо всяких тяготах и заботах мы еще успеем 100 раз поговорить. Итак, мой очерк «Снежьи дети». Мороз ударил как-то уж слишком неожиданно. Несколько теплых и темных декабрей успели отучить нас от народных примет. А ведь недавно еще мы их помнили. Первый снег на Покров, но ему суждено стаять. Пока береза облетает, нет настоящих холодов. Верно? Нет. Всерьез зима устанавливается на Михайлов день. А у меня тоже из головы вон. Иной раз удираю от нашего слякотного декабря во французской, слякотный не менее. Но отчего-то в Москве вид разукрашенных елок на голом асфальте больше угнетает, чем в Париже. Снег в Париже — нечаянная радость, бесснежье в Москве — мучительная нелепость. А тут вдруг среди ночи почти 20 градусов на термометре. Пришлось спешно одеваться и вылезать на балкон в стылую тьму, укутывать газетами корни моего дикого винограда. Утром же обнаружилось, что выйти из дому всерьез не в чем. Старую зимнюю верхнюю одежонку давно выбросила, новой за ненадобностью купить не удосужилась. И сапоги уж давно ношу, только демисезон. Дожили москвитяне! Но самое неприятное ждало за порогом. Снегом земля оказалась еле припорошена, зияла мертвыми сухими проплешинами. Нет, это не наша зима, это какое-то побережье подземного озера Коцет. А тепла душа между тем не хочет. Ей хочется снега, побольше, по колено, по пояс, чтоб скрипел под ногами, словно рассохшиеся половицы. За что ж мы ее так любим все-таки, нашу настоящую, нашу суровую белую зиму? В английской поэзии, например, снег сравнивается порой с белоснежным саваном умершей природы. Оно, конечно, красиво, но как-то уж очень отлично от нас, у кого вместо савана великолепные ковры, а сочетание мороза и солнца — повод для бесшабашного ликования. А между тем у англичан, казалось бы, больше поводов для веселья. Зима-то у них помягче, подобрее. Даже если вспомнить о маленьком ледниковом периоде в 17 веке. Но и расстояния между жилищами покороче будут у англичан, а зимою это весьма существенно. Быть может, тому причиной лишь мое невежество, но я не знаю ни одной английской песни, где звучала бы тема смерти в снегах. А жене скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное. Про меня скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Та самая песня про ямщика, из которой мы, правда, помним обычно лишь первый куплет. И ведь она не одна такая. Много жутче, например, вот это. Когда я на почте служил ямщиком, был молод, имел я силенку, и крепко же, братцы, в селенье одном любил я в ту пору девчонку. Сначала не чуял я в девке беду, потом задурил не на шутку. Куда ни поеду, куда ни пойду, все к милой сверну на минутку. И любо оно, да покоя-то нет, а сердце болит все сильнее. Однажды дает мне начальник пакет, связи, мол, на почту живее. Я принял пакет и скорей на коня, и по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня, как будто с ней век не видался. И что за причина, понять не могу, и ветер так воет тоскливо. И вдруг, словно замер мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо. Забилось сердце сильнее у меня, и глянул вперед я в тревоге. Потом соскочил с удалого коня, и вижу я труп на дороге. А снег уж совсем ту находку занес, метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб-то и к месту прирос, мороз заходил под тулупом. Под снегом-то, братцы, лежала она, закрылись карие очи. Налейте, налейте скорее вина, рассказывать больше нет мочи. Тоже про ямщика. Но вот почему эта песня жутче предыдущей, разговор особый. В таком виде, позднем, отлакированном, песня вошла в большинство сборников. Но есть и ранняя версия, и вот в ней коллизия проступает, самая шекспировская. Расхождение начинается с третьей строфы. Смотрителя тихо сквозь зубы броня и злую ямщицкую долю. Схватил я пакет и, вскочив на коня, помчался по снежному полю. Я еду, а ветер свистит в темноте, мороз побирает по коже. Две версты мелькнули на третьей версте, на третьей, о, Господи Боже! Средь посвистов бури услышал я стон, и кто-то о помощи просит, и снежными хлопьями с разных сторон кого-то в сугробах заносит. Коня понукаю, чтоб ехать спасти, но, вспомнив смотрителя, трушу. Мне кто-то шепнул: на обратном пути спасешь христианскую душу. Мне сделалось страшно, едва я дышал, дрожали от ужаса руки. Я в рог затрубил, чтобы он заглушал предсмертные слабые звуки. И вот на рассвете я еду назад, по-прежнему страшно мне стало, и как колокольчик разбитый не в лад, в груди сердце робко стучало. Ну, а дальше все понятно. Погибать-то он оставил свою же возлюбленную, ее и обнаружил. Рог у ямщиков и служил, собственно, для подачи сигнала тревоги. Поэтому, как выразился один мой знакомец, он скорее не стоны умирающие заглушает, а свою совесть, мол, делаю, что могу, подаю сигнал тревоги. но вообразить все это вживе дух захватит. Никогда больше мне не встречалось в таком ясном и простом виде ясной и простой морали. Будешь поступать с чужим хуже, чем со своим, заплатишь, ох, как жестоко. А какая мораль в общеизвестном варианте? Что несчастные случаи — вещь печальная? Неинтересно. Кстати, лакированный текст, собственно, и есть народное творчество. А исходник, сделанный Трефалевым, перевод из польского поэта Владислава Сырокумли. Но и тут дива нету. Сходу можно назвать еще две до боли русских и народных песни, восходящих к иноязычным оригиналам — «Варяг» и «Вечерний звон». Что с того, что Сырокомля поляк? Тоже чай славянин. Знает, какова она, морозная жуть. А там, где дышит теплом гольфстрим, плохо себе представляют, каково оно — отморозить пальцы или нос. Но тогда почему именно мы жить без этой свирепой зимы никак не можем? Почему теплым декабрем нас терзает сплин? Сколько страниц посвящает добрый, но разумный Чарльз Диккенс тому, как уютно сидеть зимней порою камелька в тепле, в кругу семьи, а нас все наружу тянет. Пора, красавица, проснись, ты в самом деле что, в салазке не хочешь лететь, полное счастье с горы ледяной? А то на тройку с бубенцами крестьянин торжествует, дворовый мальчик бегает жучкиной лошадью, а ты звезда северная или кто? Генетически мы слеплены из снега. Мы долго боролись с ним за свое выживание. Достаточно долго, чтобы начать воспринимать его не врагом, а родителем. Наша снежно-морозная радость иррациональна. А вообще, что ни говори, резкий перепад на 20 градусов весьма ощутим, и безумие в информационном пространстве много изобильнее обычной нормы. Но об этом как-нибудь в другой раз. Зима установилась. Снега нам побольше. Только желательно не на проезжей части. Я еще раз поздравляю вас, дорогие друзья, с праздниками, с Новым годом, с Рождеством, и очень надеюсь, что всем удалось его счастливо встретить. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
В нашем эфире повторение передачи от 6 мая 2015 года.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Уже более полутора лет продолжается пренеприглянейшая история, связанная с отцом Глебом Грозовским, которого обвинили в том, в чем клирика в русской церкви как бы уж никогда не обвиняли – педофилии. Причем это произошло в детском лагере, в котором он же сам был и организатором. То есть крайне неприглядная и мутная, прямо скажу, история. До сих пор суда не было. Дело находится еще на расследовании. И вот в ближайшее время, в первых числах мая, в Петербурге пройдут слушания о защите чести и достоинства отца Глеба Грозовского. И мы попытались выяснить, в чем, собственно, суть дела. За этим я обратился к Юрию Когану, который в Израиле является доверенным лицом отца Глеба, и который ему во многом помогает организационно, по крайней мере, по связи с адвокатами и другой практической помощью. Итак, Юрий, во-первых, вы мне скажите, что вас-то понудило заняться этим делом?
Первый раз, когда я услышал в новостях, в российских медиа эту историю, то мне сразу как-то показалось, что что-то в ней не совсем сходится, потому что обычно уголовные дела подобного рода, во-первых, по закону Российской Федерации запрещено выносить фамилии, имена и какие-то сведения об уголовном деле подобного рода. А тут все началось с того, что и по телевизору, и в интернете, и в газетах начали писать совершенно конкретно, как будто Глеб Грозовский якобы покинул территорию России, потому что его обвиняют в педофилии. Вот. И мне захотелось разобраться в этой истории самому, потому что, ну, действительно, как вы сказали, что никогда такого еще не было, чтобы православного, русского православного священника обвиняли в подобного рода преступлениях. Вот, я связался с ним через Facebook, подружился, в общем, пообщался и вошел в курс дела. И, собственно говоря, мои предположения о том, что дело какое-то странное и похоже на фальсификацию или заказное дело против Глеба Грозовского, подтвердились. Почему? Потому что выяснилось, что он занимался активно социальной работой в православной церкви, и не только православными детскими лагерями, а и работой в детдомах. Он сам, кстати, усыновил двоих детей, взял из детдома свою семью, помимо того, что у него есть еще двое своих детей. Вот. Он также занимался активной работой в детдомах и занимался реабилитацией наркоманов и алкоголиков. Собственно говоря, эта деятельность вот на поприще реабилитации наркоманам и алкоголикам стала, скорее всего, поводом для того, чтобы вызвать у кого-то такую реакцию и возбудить против него, ну, по сути дела, навет, настоящий навет.
Но это уже ваше личное расследование. Суда так, еще не было, поэтому мы не знаем точные мотивы и не можем еще говорить, были ли заказчики, не были заказчики. Но, честно говоря, у меня складывалось такое же мнение, потому что психотип отца Глеба, личностная картина как бы его как личности, ну никак не укладывалось в то, что мы можем назвать педофилом. Ну как-то отец четырех детей, из которых двое усыновленных. Ну как-то это уж совсем дико и не укладывается в здравый смысл и в какое-то наше представление о том, как устроено человечество. Но я надеюсь, что мы с отцом Глебом свяжемся еще отдельно и поговорим с ним самим. Как вы считаете, вот за полтора года отец Глеб изменил свою точку зрения, не сломился ли он? Собственно, придерживается ли он тех же слов, которые он сказал в самом начале?
Ну, по поводу психотипа вы совершенно точно заметили. За те полтора года, что я его лично знаю и знаком с ним очень тесно, вот, могу подтвердить, что действительно такого рода люди, они действительно как не укладываются в голове, что могут причинить какой-то вред детям, потому что на самом деле вот его особенности, его характера, они наоборот предрасполагают детей к общению с ним в добром смысле этого слова. И мои собственные дети, у меня малолетняя дочка тоже, и все с ним дружили, и все к нему тянулись, потому что, ну, он человек, во-первых, верующий, очень глубоко верующий, во-вторых, достаточно наивный, по-детски наивный, поэтому, собственно говоря, дети находят в нем, ну, человека, с которым можно общаться. То есть я могу только подтвердить ваши слова, что психотип действительно особенный. Поэтому, собственно говоря, то, что я знаю, и как он провел эти полтора года здесь, в Израиле, он жил и не только в моей семье, жил у других православных христиан на Святой Земле, у которых есть свои собственные дети, и все могут подтвердить, что его отношения с детьми абсолютно чистые, и не могут вызывать, у нормального человека, по крайней мере, не могут вызывать какого-то подозрения или чего-то такого нехорошего.
Спасибо. В эфире «Радио Радонеж» был Юрий Коган из Израиля. Спасибо, Юрий. И мы связываемся с адвокатом, с Глебом по телефону также. Спасибо большое, Юрий. До свидания.
До свидания.
Мы связались с общественным защитником отца Глеба Мурашко Андреем Алексеевичем. Андрей Алексеевич, в каком состоянии сейчас находится это дело?
Я могу сказать, что на данном этапе ведется предварительное расследование в производстве Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, и сторона защиты сейчас обжалует незаконные действия следователя, направленные на воспрепятствование установления объективной картины всего произошедшего.
Вы являетесь общественным защитником,
да.
То есть вы не получаете за это ничего. Что вас понудило так благотворительно заняться этим делом?
Ну, если ближе к делу, то я тесно сотрудничаю с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой, и одним из направлений нашей деятельности в Комитете по медицинской промышленности является защита, скажем так, здорового образа жизни жителей Ленинградской области, и в сфере нашей деятельности мы пересекались с Ирием Глебом Грозовским по линии защиты, скажем так, здорового образа жизни молодежи. Вот, поэтому просто тесное сотрудничество ранее, оно позволило мне продолжить с ним данное сотрудничество уже немножко в ином формате, а именно в рамках защиты его доброго имени и доказывания непричастности его к тем преступлением, которое пытается инкриминировать ему.
Вот я, собственно, об этом и хотел бы узнать, потому как, ну, когда адвокату платят, то он по должности защищает. Вы общественный защитник. У вас сложилось ли какое-то впечатление в целом об этом деле, о виновности или невиновности отца Глеба?
Ну, наверное, очень сложно защищать, не будучи адвокатом, виновного человека. Поэтому моя задача достаточно простая. В данной ситуации представлять интересы невиновного человека, как мне кажется, потому что спустя полтора года после возбуждения уголовного дела мы сейчас получили постановление следователя Гаврилова Александра Геннадьевича от 1.12.14 года, где он четко пишет о том, что наш подзащитный отсутствовал в месте совершения преступления на острове Каневец в период первой и второй смены, который, собственно говоря, явился основанием для привлечения уголовной ответственности по этому эпизоду. То есть, можно сказать, половина дела, она, скажем так, закрыто. А что касается острова Кос в Греции, то мы получили неопровержимое доказательство невозможности совершения инкриминируемых действий.
То есть невозможности. У отца Глеба полное алиби.
Ну, я могу сказать, что алиби ему дают непосредственно сами дети, которые были вот в этой лагерной смене на острове Кос. И я могу сказать, что более 15 детей, которых опросил адвокат Евгений Викторович Кузнецов, дали, ну, скажем так, стопроцентное алиби, что в том месте и в том времени, которое инкриминирует следователь, его не было. Это первое. Во-вторых, мы направляли человека на остров Кос, который пообщался с хозяином данного отеля, провел все необходимые мероприятия, там, измерил кровать, посмотрел номер. Я могу сказать, что в тех условиях, в которых описано вот это преступление, его просто невозможно было совершить. Потому что все дети говорят о том, что невозможно было незаметно проникнуть ночью на территорию лагеря, который охраняется ротвейлером, четырьмя старшими детьми, плюс сами дети, они достаточно великовозрастные, поэтому вот просто пройти к ним и проникнуть незамеченным, и более того, совершить те действия, которые исключены экспертным путем, то есть мы получили четыре экспертизы, которые говорят о том, что инкриминировать действия невозможно, вот с учетом анатомии девочки. Ну и плюс мы получили дополнительные доказательства о том, что Глеб Викторович Грозовский с учетом психологической особенности потерпевшей не мог этого совершить, потому что у него был конфликт с этой девочкой, которая наносила травму другим детям. То есть это абсурд приходить к девочке ночью, чтобы ее каким-то образом совершить с ней действия сексуального характера с учетом того, что имелся открытый конфликт, это полный абсурд. Поэтому для меня и, собственно говоря, самого эпизода на острове Кос также не было. Поэтому моя, собственно говоря, позиция сейчас стоит в том, чтобы предоставить следствию доказательства непричастности или невиновности Ирия Глеба Грозовского, но почему-то ни одно доказательство, которое было доступно нами, следователь принимать не хочет.
Но это очень странное дело, честно говоря. Полтора года оно идет, и с самого начала вызывало у нас недоумение. Вот иначе как мутным его назвать нельзя. Вместе с тем, похоже, что это навет. Кому-то навет этот был нужен. Зачем это все происходило? Кому это было необходимо? Найдены ли заказчики, или хотя бы вы что-либо можете предположить, кому это нужно было вообще?
Ну, вы знаете, было очень много инсинуаций, что это один из родителей по фамилии Зазимко. Значит, были инсинуации, связанные с тем, что это благочинные Царскосельского округа. Далее были мысли о том, что это какой-либо церковный функционер, который так или иначе мог иметь какие-то личные счеты. Вы знаете, я могу сказать, что это не первое, не второе и не третье. Я предполагаю, что речь идет, скажем так, то есть это борьба за сферу влияния, связанную в том числе с перераспределением денежных средств, направленных на реабилитацию наркозависимых. То есть Глеб Грозовский, он создавал сеть центров реабилитации наркозависимых, и у нас в Санкт-Петербурге есть какое-то внутреннее лобби по этому вопросу, и та группа людей, которая занимается реабилитацией наркозависимых непосредственно на территории Санкт-Петербурга, она имеет разветвленную сеть квартир, где реабилитируются данные наркоманы, и я так подозреваю, что вывод из тени вот этой части, скажем так, реабилитационного крыла, оно как раз и стало причиной преследования, потому что угрозы поступали ему в связи с как раз именно вот этой сферой его епархиальной деятельности, потому что он был заместителем председателя комитета по молодежи Санкт-Петербургской епархии, и вот проблемы молодежи для него были, конечно, на первом месте. И, соответственно, есть внутренние течения, и, видимо, он попал вот в какой-то водоворот, поэтому здесь никакой обиженный родитель либо его бывший начальник по царскосельскому благочинию здесь не имеет никакого отношения. То есть есть люди, которые боролись за сферу влияния и перераспределения каких-то денежных потоков.
Да, это действительно ужасно, что человек полтора года сидит в тюрьме. Непонятно.
Нет, в тюрьме он сидит 7 месяцев.
Ну, даже 7 месяцев. Тюрьма – это такая вещь, что 7 месяцев, что полтора года – это все равно много, 7 месяцев. Человек 7 месяцев сидит в израильской тюрьме, какая бы она, может быть, была и лучше русской, но все равно тюрьма есть тюрьма. И вместе с тем, вот мы не можем добиться никакой правды пока еще. Вы скажите, пожалуйста, есть какие-то судебные перспективы у этого дела? Может ли он быть оправдан?
Ну, вы знаете, я могу сказать, что перспективы по эпизоду с Коневцом достаточно призрачно, потому что сам следователь признал о том, что в инкриминируемый период времени Ирия Грозовского на этом острове не было. Никакого либо другого времени следователь не озвучивает. Это значит, что нет ни допросов, ни новых экспертиз. То есть этот эпизод он будет закрыт сам по себе. Почему не сейчас? Потому что его закрытие в данный момент повредит экстрадиции. Да? В данной ситуации будет необходимо направлять новый запрос на экстрадицию с новыми доказательствами, там, с новыми какими-то фактами, его этого нет. А что касается острова Кос в Греции, то понимаете, в чем дело? Следователь стоит перед проблемой противоречий, которые есть в уголовном деле, поскольку есть 4 судебно-гинекологических экспертиз, которые отрицают, скажем так, исключают в категорической форме инкриминируемые действия. Есть как минимум 15 детей, которые говорят, что вот в данное время и в данном месте Ирия Грозовского не было ночью в этом отеле. Есть показания, соответственно, хозяев этого отеля, есть все необходимые замеры той кровати, на которой располагалась девочка. И, собственно говоря, ну, это исключено то, что вот описано. Поэтому у него целый клубок неразрешенных противоречий. И мы сейчас пытаемся убедить следствие направить запрос в Грецию, в правоохранительные органы, чтобы они провели некий комплекс следственных мероприятий, направленных на установление, значит, вот места совершения преступления, там, способ и так далее. Потому что у следователя, кроме голых показаний, опровергнутых экспертом, нет ничего. И как он будет выбираться из этого, скажем так, противоречивого клубка, я не знаю.
Ну что ж, вы начинаете в ближайшее время слушание, это уже называется контрнаступление, вы подаете иски о защите чести и достоинства по отношению к средствам массовой информации, которые поспешили обвинить отца Глеба, я так верно понял?
Вы знаете, действительно, сейчас в производстве Фрунзенского районного суда города Санкт-Петербург рассматривается иск о защите чести и достоинства и репутации к агентству «Телеграф», и Мы хотим данным иском лишь обратить внимание на недопустимость распространения недостоверной клеветнической информации в отношении любого человека. Ну, в данной ситуации вот у нас истцом является Глеб Викторович Грозовский. Вот, мы не требуем каких-либо компенсаций, мы требуем только одно, чтобы недостоверные сведения, которые порочат честь, достоинство и репутацию этого человека, были опровергнуты самим средством массовой информации.
Ну что ж, помогай вам Бог. Можно ли рассчитывать на то, что отца Глеба все-таки выпустят?
Ну, вы знаете, с учетом того, что апелляция назначена на конец лета, мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы доказать в Израиле, что предельно допустимый срок содержания под стражей, даже человека, находящегося под стражей в рамках вот экстрадиционного процесса, они все прошли. Мы очень надеемся, что израильская сторона изменит меру пресечения для того, чтобы Глеб Викторович мог в том числе и в израильском суде выступить в свою собственную защиту с теми аргументами, доказательствами, свидетелями, которое ранее не было возможным. Поэтому мы надеемся, что нам будет предоставлено слово, а наши следственные органы в России все-таки примут от нас доказательства непричастности Глеба Викторовича Грозовскому тем инкриминированным деяниям, которые ему вменили.
Спасибо, спасибо.
Всего вам доброго.
Андрей Алексеевич, в нашем эфире был Андрей Алексеевич Мурашко, общественный защитник отца Глеба Грозовского. Но мы поговорим и с самим отцом Глебом. Итак, дорогие братья и сестры, мы просим ваших молитв об отце Глебе, потому что ситуация, ну, просто аховая. И не доказано ровным счетом ничего. И вместе с тем все эти мучения продолжаются. Только на нас с вами сейчас надежда, на вашу молитву. Итак, помолимся об отце Глебе. Христос воскресе, отец Глеб!
Воистину воскресе, Евгений!
Как вы там?
Слава Богу за все!
Но все-таки 7 месяцев израильская тюрьма тоже не мед. Как там условия содержания?
Ну, смотря с чем сравнивать. Если не брать во внимание клопов, тараканов и прочую живность, и какие-то там бытовые условия, все в порядке. Если говорить про отношения, это совершенно другая история, которую я надеюсь описать в книге, которую начал под названием «Тюрьма обетованная». Потому что обещали мне в тюрьму сесть 3 человека разных. Года 4 назад началось, когда все это. А вот почему? Потому что тюрьма обетованная, потому что на земле обетованной.
Но сейчас отношение нормальное к вам?
Ну, по-разному бывает.
То есть трудности есть, понятно. Но вам удается осуществлять свой пасторский и христианский долг и служение?
Думаю, что по Божьему плану я оказался здесь, в первую очередь, с миссионерской точки зрения. Потому как любовь к именно миссионерству во мне, наверное, с 99-го года зародилась. И вот до сих пор, где бы я ни оказывался, среди футбольных фанатов или наркозависимых, или еще кого-либо, считаю своим долгом нести слово добра, мира, любви по отношению друг к другу. И в этом моя миссия, находясь здесь, в тюрьме, я также считаю, что правильным будет с моей стороны помогать людям, которые обращаются за помощью, не лезть в их душу и говорить, давайте я вам помогу и какие-то слова найду, а именно, чтобы это было взаимно. Вот когда Господь хочет человеку что-то сказать, открыть, он же не врывается в душу, он стучит в сердце и ждет, когда человек откроет двери свое сердце, и там Господь обитель в нем сотворит. Так и я считаю своей миссией, если здесь кто-то спрашивает меня что-то, отвечать, тем более здесь очень много русских людей сидит, ну, помимо есть даже интересующиеся и арабы, и мусульмане, и иудеи, поэтому для всех двери царство открыто, лишь бы человек хотел искренне искать Бога. Поэтому в этом смысле, да, удается осуществить пасторскую служение.
Много желающих услышать из ваших уст слово о Боге?
Ну, любой человек, который знает, что я священник, как-то с интересом подходит, общается, может быть, для себя какие-то выводы делает. И кто-то открыто, кто-то не показывает своих чувств и желаний, просто слушает наш разговор с другими. Поэтому в процентном соотношении я бы сказал, что большой процент.
Простите, а в абсолютных цифрах? 2, 3?
В абсолютных цифрах, ну вот, в камере нас 8 человек, в Агафе около 100, ну, отряде. В камере 4 русских, 3 еврея, 1 мусульманин. И так или иначе мы со всеми общаемся, и кто-то слышит, кто-то закрыт и не хочет слышать, это тоже видно. С одним я сижу здесь уже 4 месяца, и вот он, например, говорит какие-то вещи, которые несусветные. Пытаешься ему объяснить с точки зрения даже нормального человека о нравственных законах, а кто-то открыт к слову восприятия, а кто-то закрыт. Но процесс обсуждения, говорю, все слушают, но не все принимают. А среди вот этих 100, которых я назвал, ну, человек еще 10 примерно, так, по отряду.
А, ну это уже много. А удается уже собрать группу молящихся? То есть как-то вы можете откровенно молиться или все-таки вы тайно молитесь про себя?
Ну, молиться, первое, никто не запрещает здесь, это хорошо. Второе, находясь в камере, когда я сидел один, я был русский, а остальные все мусульмане и евреи, я, конечно, никому не показывал свое так называемое благочестие на показ молясь, как говорит Господь, если хочешь молиться, зайди тайно в комнату, закрой за собой дверь и молись тайно, Господь видит твои тайны, воздаст тебе явно. Естественно, я не должен делать это на показуху, я не делаю. Когда пришел русский, то он, знаешь, что я священник, предложил молиться. Я говорю, конечно, давай. Мы с ним какое-то время молились. Читаем Священное Писание с ним. А что касается специально отведенного места, синагоги, которая здесь есть, то есть практика такая, когда священник греческой церкви приходит в тюрьму по запросу арестанта православного и совершает литургию прямо в синагоге и причащает. Вот об этом у нас была речь по телефону с адвокатом, о том, как можно это технически осуществить, потому что есть желающие не только я, но и среди арестованных.
А вас кто-нибудь из миссии или нашей православной, из православной общины иерусалимской, кто-нибудь посещает?
Да, ко мне приезжал отец Мирослав из Хайфы, ко мне приезжал отец Игорь из Яффа, слава Богу. Ну, скажем, они не первые приехали католики ко мне, священник католический, приезжали протестанты, а я все молился и думал, Господи, ну где же православные? И вот, слава Богу, недавно они посетили, и это не может не радовать. Но в то же время у меня такое полное понимание, что какой-то страх есть у людей, то ли идет это от начальника миссии, то ли вообще как-то вот свои какие-то мысли, как будто какая-то команда, да, она, не знаю, но ощущается, что люди как будто боятся. Я даже стих написал на эту тему и опубликовал в интернете. Одна девушка, работающая в епархиальном управлении, опубликовала на своей социальной странице, ну, состоит в социальных сетях, и ее уволили за то, что она опубликовала мой стих. Хотя стих, ну, может быть, вы слышали, не знаю, нет, «Левиафан» называется. Он не содержит в себе никаких там обвинений, кого в чей-то адрес, а просто констатация исторических фактов и того, что произошло со мной. И если сопоставлять с тем, что было в евангельские времена первые, когда Христос был среди учеников, то, к сожалению, история повторяется. Когда он рассказывает притчу о том, что священник гибнущего не заметил, прошел левит на службу, торопясь, лишь только самарянин не ответил, не зная обо мне и отродясь. И вот эта история, она, к сожалению, таким отпечатком ложится на то, что происходит сегодня. Вот для меня это странно, как христианин, хотя, с другой стороны, я их и оправдываю. И понимаю, что государственная, скажем, машина, или когда человек в церковной системе, но как в системе находится, делает какие-то дела из любви, а из страха, тогда это становится таким препятствием для того, чтобы делать это свободно.
Ну, в утешение вам, отец Глеб, скажу, что наш министр царский, Витта, когда ему говорили про заговоры, он говорит, когда мне говорят про заговоры, я смело выбираю глупость и бываю обычно прав. Поэтому я не думаю, что это какая-то установка. Скорее всего, это наше общее оскудение любви, когда мы не можем проявить свое христианское чувство так, как должны были быть. У вас с семьей какая-то связь удается?
Да, безусловно. Я так же, как и с вами, сейчас связываюсь, также связываюсь и с семьей, благодаря Юрию Когану, который узнал о моей истории в интернете и предложил свою помощь, равно как и адвокат, который, вот я уже описывал, приводил отрывок своего стихотворения «Самарянин», мне ответил. Вот он тоже меня не знал, а решил помочь только по тому, что почувствовал своим сердцем, что есть в этом огромная необходимость, и я ему очень благодарен. Это Андрей Мурашко.
Да, я удивляюсь тому, что действительно вам помогают люди большей частью на общественных началах. А как вы видите перспективу вашего дела? Надеетесь ли вы на скорое освобождение?
Я надеюсь на Бога, а не на освобождение, потому что сколько Господу нужно времени, чтобы я здесь находился, неизвестно, сколько еще людей ко мне подойдет и что-то спросит, получит какую-то пользу. Буквально вот несколько дней назад скажу такую, ну, интимную вещь, скажем, духовного плана, которая, наверное, может быть, неправильно с моей стороны говорить, но это был мой крик души и вопрос Богу, Господи, ну сколько можно здесь сидеть и зачем мне здесь сижу. Ведь если миссионерство, то оно должно быть конкретным каким-то, да? Буквально на следующий день ко мне подходит русский человек и говорит: ну, батюшка, когда вы уже скажете мне проповедь, чтобы я мог поверить и принять православие? Это было ответом на мою молитву, поэтому я думаю, что пока не наступит то время, которое у Бога, скажем, отведено для этого, это не закончится. И закончится ровно тогда, когда нужно будет всему свое время, так скажем, да, как премудрый Соломон пишет, что время всякой вещи на земле. Так а тут просто нужно набраться терпения, смирения, которого очень не хватает. Потому что у меня же свои же есть недостатки, и я с ними борюсь, я их вижу. И Господь мне помогает в этом, я очень ему благодарен. Я вообще хочу воспользоваться этой возможностью, благодаря вам, Евгений, обратиться ко всем православным христианам, и не только, которые за меня молятся, которые мне помогают. Очень вам благодарен. Спасибо, мои православные братья и сестры. Да не только православные, все, кто помогает.
Скажите, пожалуйста, семья вас поддерживает? Есть ли люди, поддерживающие вас? Как матушка?
Ну, так скажем, моя большая православная семья в виде отдельных людей поддерживает. Я знаю, что по России очень много людей молятся, интересуются. Когда я звоню маме или жене, все передают поклоны. Все говорят о том, что молятся, и священники. Но делают это, скажем так, тайно. Вот. В свою очередь, конечно, жене моей очень тяжело. Я пытаюсь находить какие-то слова, чтобы ее поддерживать, потому что она осталась одна с тремя детьми. И, слава Богу, вот недавно епархиальное управление митрополитан петербургский Ладожский Варсонофьев дал распоряжение о том, чтобы поддерживать материально нашу семью. И, слава Богу, я тоже благодарен ему, что церковь, вот лица митрополита, моего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, заняла такую христианскую позицию, и правильную, и естественную. Ну, а что касается вот детей, которые, конечно, без меня мучаются и страдают, у меня Сонечка, маленькая дочка, 4 годика, спрашивает: папа, когда ты приедешь? И, конечно, ей сложно дать конкретный ответ. Я ее приглашаю сюда, в страну солнца, в святую землю. И дочка моя хвастается перед другими, говорит: а мой папа на море живет. Но она, естественно, не знает, что я здесь. Сын 8 лет знает. И в школе, когда от других услышал, что я в тюрьме, он даже не мог язык повернуть и сказать: папа, а это правда, что ты, вот такими паузами говорит, в тюрьме? Я говорю: сынок, ну, во-первых, я не в тюрьме, а в следственном изоляторе. И я объяснил, что такое следственный изолятор, и он немножко успокоился. Но вот оставшиеся дочки приносят вести из школы, что все дети не верят в чушь и ждут, не дождутся, когда я вернусь. И, в общем, все это, конечно, да, очень сложно, но на пользу, надеюсь, всем, кто оказался так или иначе завязан в этой истории, тем людям, которые имеют негативное отношение ко мне, также это будет на пользу. Потому что я за них молюсь, я прошу Господа, чтобы он всех простил, дал им сил и любви, и всех христианских качеств, и в итоге спасения. Потому что Бог желает каждому спастись и в разум истины прийти. Нет у меня ни ненависти, ни злобы, там, ни раздражения на них. Я целиком и полностью принимаю от Бога данную ситуацию, благодарю и уверен, что как Иов многострадальный пережил все испытания, так и любой христианин выдержит, если будет надеяться на Бога. Нет никакого сомнения, что Бог дает крест ровно такой тяжести, которую человек может понести.
Ну что ж, дорогой отец Глеб, мы будем молиться, и наши слушатели будут молиться о том, чтобы поскорее правда восторжествовала, чтобы вы воссоединились с семьей, чтобы ваши маленькие дети увидели море и солнце, и побывали на святой земле, и мы помолились на свободе Господу. Я думаю, что все-таки правда восторжествует, и все будет хорошо. Спасибо вас, Господь, помогай Бог вам в вашем тяжком служении и вашей миссии, которую вы осуществляете там, среди заключенных на святой земле. Сегодня, друзья, мы беседовали прямо из тюрьмы с отцом Глебом Грозовским. Я надеюсь, что комментарии здесь не нужны. Вы сами все слышали, сделайте сами выводы. Спасибо. Еще раз, отец Глеб.
Спасибо. Христос воскресе.
Воистину воскресе. И еще раз в заключение нашего сегодняшнего эфира я хотел бы поговорить с Коганом, который находится в Хайфе. Юра, скажите, пожалуйста, как с вами связаться, как оказать помощь отцу Глебу, финансовую, юридическую, общественную, ну, любую из тех возможностей, в которых нуждается отец Глеб?
ВКонтакте и в Фейсбуке существуют открытые группы поддержки отца Глеба, где найти данные расчетного счета матери отца Глеба, матушки Зинаиды, Вот, и можно перевести деньги туда, и можно обращаться также к его сестре Любови, которая тоже занимается активно помощью отцу Глебу, и она может, так сказать, дать данные. Значит, есть сайт grozovsky.com, это раз. Второе, в Фейсбуке существует группа поддержки отца Глеба Грозовского, ВКонтакте существует группа поддержки, там все ссылки есть. Если же кто-то хочет передать деньги непосредственно отцу Глебу на тюремный счет, то можно обращаться напрямую ко мне, опять же, связавшись со мной в Фейсбуке, Юрий Коган, латинскими буквами можно набрать. И все.
Спасибо. Дорогие братья и сестры, вы сейчас слушали репортаж из израильской тюрьмы, в которой сидит 36-летний отец четверых детей, священник Глеб Грозовский, обвиненный в несусветных преступлениях. Я надеюсь, что правда обнаружится, и отец Глеб воссоединится со своей семьей. А вас прошу о молитвах, он нуждается в ваших молитвах и вашей поддержке. Как это сделать, мы сейчас вам объяснили. Храни Господь, помогай Бог отцу Глебу. Христос воскресе!
Вы слушали телефонную беседу директора радиостанции Евгения Константиновича Никифорова с доверенным лицом священника Глеба Грозовского Юрием Коганом, его общественным защитником Андреем Мурашко и самим отцом Глебом, который до сих пор находится в израильской тюрьме. 17 января в 18 часов в Санкт-Петербурге на сцене кинотеатра «Колизей», Невский проспект, дом 100, состоится музыкально-поэтический фестиваль «Сила в правде». По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в мероприятии примут участие клирики Санкт-Петербургской епархии. С приветственным словом в поддержку защиты прав общественных и религиозных деятелей, незаконно преследуемых, опороченных из-за непреклонной позиции в решении серьезных социально-правовых проблем общества, выступит вице-президент адвокатской палаты Санкт-Петербурга. В программе вечера выступления популярных музыкантов, актеров, теле- и радиоведущих, известных политиков, представителей спортивной и культурной общественности города. Цель мероприятия – привлечение внимания к уголовному делу священника Глеба Грозовского, который в результате клеветы оказался в тюрьме Израиля среди пожизненно осужденных преступников и убийц, и установление контроля широкой общественности над дальнейшим развитием событий. Приглашаем на музыкально-поэтический концерт «Сила в правде», который состоится в Санкт-Петербурге 17 января в 18 часов на сцене кинотеатра «Колизей», Невский проспект, дом 100.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!